Добрый день.
Какая у нас программа сегодня?
Мы заявили тему духовное решение материальных проблем. То есть можно небольшую лекцию, можно пообщаться на вопросы.
Сколько у нас есть времени на все?
У нас полтора часа.
Так, обсудим тему сначала, да? Поговорим. Я думаю, я не буду больше минут 20-25 говорить, примерно так. А потом мы вместе пообщаемся. То есть тема такая сегодня задана нам. Духовное решение материальных проблем. Как это связано вообще? Это очень интересный вопрос. Ну, начнем с общих понятий тогда. Духовное и материальное. Два понятия у нас получается. Материя и дух. Как это определяется философски? Есть знание, есть невежество. Такое же деление. Идентичное. Материя — это что-то инертное, пассивное, лишенное сознания. То есть мертвая материя. Материальное. Вещество какое-то. Субстанция, стихия какая-то. А духовное означает сознание, живое, обладающее сознанием, чувствами, реагирующее на что-то. Это разница между мертвым и живым. Очевидно, что вот мертвое тело, оно не реагирует ни на что, это просто биологическая какая-то машина. Там нет жизни. Ну а если есть жизнь, то мы не можем делать все, что захотим с этим телом, там, где присутствует живое существо. Вот в этом разница между живым и мертвым очевидная. Например, это тело состоит из составляющих компонентов. Там есть кости, твердые как камень, там есть что-то мягкое, слизь, там есть мышцы, связки, системы пищеварительные, нервные, там, сосудистые и так далее. Но когда мы общаемся с живым человеком, мы не думаем об этом. Мы не это имеем в виду, когда знакомимся, скажем. Мы не вступаем в отношения таким образом, что «здравствуйте». Моя длина кишечника 12 метров, как у вас? Мы это не имеем в виду. Нет, мы сразу не говорим, что мой вес такой-такой, или не столько-то лет. Нет, мы имеем в виду что-то другое. Например, когда я видел кремацию в Индии, она открыто происходит, не так, как здесь. Здесь есть специальное здание, закрыто. Мы не видим этого, запрещено. Но там открыто. Запрещается смотреть только женщинам. Потому что женщина, она... У нее нарушается тонкое тело, страдает, если она видит такие вещи. Она настолько глубже, чем мужчина, во много раз. Поэтому женщинам запрещает смотреть такие вот вещи ужасные, скажем, или труднопереносимые. Это может повлиять даже на ее материнство. Обязательно повлияет. Поэтому они оберегаются от таких эмоций. Почему? Потому что кажется, что горит ваш родственник в огне, тело его. То есть вы переживаете, что он в огне. Ну а когда остается пепел, вы... Начинайте понимать, что это было просто тело. Это вот просто чудовищная трансформация у меня происходит. Вот я это пережил, когда увидел собственными глазами, как кремируют тело человека. Присутствие родственников, там другие, которые вот знают, там обряды совершают последние. И я был просто поражен, выяснив, что тело — это просто кукла и больше ничего. То есть даже обладая каким-то философским пониманием, когда увидел это вот собственными глазами, я пережил очень много глубоких реализаций, так скажем. Я вдруг стал понимать, что живое существо отличается от тела. Еще раз я получил подтверждение этому всему. Это был шокирующий урок. Но если что-то изображено, скажем, фотография, вот вы провели эксперимент такой, пачка фотографий, человек, который подопытный, должен был на каждую фотографию, которую представляют, просто фотографии, людей, животных, кого угодно, он должен взять и капать чернила на фотографию. Ну, задача была. Просто вот вам фотографию должны капнуть чернилами, и все. И он капает чернилами. Одна фотография, третья, там, пятая, десятая, пятидесятая, какая-то там фотография. Он автоматически это делает. Вдруг фотография его любимого родственника. Оп, останавливается. Не может. Видите, отождествление существует. То есть я отождествляю это тело с образом, с личностью, потому что там есть живое существо. То есть тело без жизни не привлекательно вообще. Даже если красиво, но если оно мертвое, оно отталкивает. Там нет как бы главной составляющей. То есть вся красота, она исходит изнутри человека. А я лично видел таких людей, общаясь с которыми вы забываете вообще возраст, красота и все остальное, все внешне забываете. Вы их просто любите, невзирая на внешность. Мы тоже знаем, имеем такой опыт. Например, мать вы любите. Она говорит, старая, беззубая, уже все. Но вы любите, что вы любите не тело, а то, что там внутри, отношения. Вот, вот эти отношения изучаются уже по-другому. То есть наука изучает природу, только мертвую. Она берет живое существо, умерщвляет, потом препарирует. Так изучает, говорится, жизнь. Нет, там жизни нет уже в это время. Нет опыта у материальной науки изучить живое существо. А в древних книгах описано в Ведах, что живое существо изучается при помощи правильных взаимоотношений. Вот, вот это уже духовная наука. О чем мы сейчас говорим? Материальная наука, это, она использует один и тот же метод. Это дифференциал-интеграл. Хотите понять что-то? Хорошо. Вот перед нами, скажем, какой-то механизм. Вот он. Я хочу разобраться в нем, понять, знания получить. Я должен разобрать его на составляющие части в этом случае. И поняв функцию каждой части, еще соединить вместе. Тогда считается, что я познал этот предмет. Разобрал и собрал. Все понятно. Все, вы разобрались. Но можно ли этот принцип применить к живому существу? Можно ли так ознакомиться? Я хочу познакомиться с вами, со скальпелем подойду, говорю, я сейчас вас разберу, потом соберу, я постараюсь. Если я пойму, как это, я потом соберу. То есть врачи надо так делать с живым существом, но там уже есть этика, видите, мы не можем просто это делать без согласия, или, то есть даже когда делать с этикой, с состраданием, с какими-то качествами, которые позволяют даже такие вещи принять. А без сострадания вы уже не принимаете такие вещи, видите? Нет, живое существо против насилия. Живое существо – это любовь. Так описано. Суть его, природа его. То есть открывается только при помощи любви. Все. Это единственный метод познания личности. Любовь, уважение, благодарность. То есть оценивать друг друга. С позиции как бы материального тела, сколько стоит это материальное тело? Если взвесить его на весах, кости, мясо, сейчас в магазине, знаешь, сколько стоит. Сколько рублей? Можно посчитать. Ну, 70 килограмм умножить на эту сумму, и получится вот цена. Но мы же не так человека измеряем, это же будет оскорбительно, верно? То есть там что-то есть более ценное. То есть тело человека уважается, потому что там наиболее развитое сознание в сравнении с другими формами жизни. Это цена человеческой жизни высокая становится. Но если мы забываем о душе, говорим, ну не знаю или нет, не видел, хорошо, тогда и цена с этим тоже уменьшается человека. Войны, насилие, грабежи всевозможные, это все форма неуважения, непонимания присутствия души. С одним наемным убийцей, когда мы разговаривали, то я спросил, задал ему один вопрос. Это было давно, не сейчас. Сейчас его уже в живых, скорее всего, нет. И я увидел, что у него странные глаза очень. У всех людей, связанных с убийством, у них странные глаза очень. Там есть холодок такой определенный. И я его спрашиваю, а что вы чувствуете, когда нажимаете курок? А опишите чувства. Он понял, о чем я спрашиваю. Сразу же понял. Видимо, человек об этом думал долго. Он сразу улыбнулся, отвернулся вот так, сказал, нет, об этом думать не нужно. Если ты будешь думать о том, кто перед тобой, что у него там есть семья, есть любовь, там есть дочь, есть сын, там, или чей-то сын, ты не сможешь нажать на курок. Ты должен забыть, мишень, только мишень. Все. Тогда ты легко нажимаешь на курок. Итак, чтобы прийти к насилию, требуется забыть о живом существе. Забыть. Сначала мы забываем, как это забвение происходит. Сначала люди забыли, что животные, растения, рыбы, все остальные тоже живые существа. Вот это первый фактор был. Когда стали отрицать душу в низших формах жизни, потом эта концепция перенеслась на человека уже позже. Когда организовали бойни и все остальное, считая, что там нет жизни, поэтому их можно просто съесть. Это комбинация химических веществ. Только у человека есть душа. Об этом говорили священники в позапрошлом веке. Они это утвердили, эту истину. Что только у человека есть душа. У животных уже души нет. Они даны нам для пищи, как бы. И вот тогда эта реакция с убийства животных переключается на убийство человека. Потому что аналогия та же самая. Порежьте палец, будет больно, пойдет кровь. Порежьте кожу животного, польется кровь, будет больно, будет кричать. Замахнитесь, испугается, человек тоже испугается. Ест человек, ест, спит, спит, совокупляется, совокупляется, обороняется, обороняется. Все симптомы налицо. Почему же отрицаем еще один логический вывод, что там есть сознание? Вывод таков. Это отрицалось. Поэтому говорится, что причина насилия, кризисов, войн, всего остального, причина насилия над, различные формы насилия над живыми существами, над душой. Видите, какая связь интересная возникает? Решение материальных проблем духовными методами, сейчас обсуждаем тему. Высочайший принцип ахимса. Хотите убедиться в том, что он абсолютен? Да, мы хотим убедиться в этом. Тогда можно провести эксперимент. Нужно взять микрофон, выйти в город Ростов, и всех подряд спрашивали, одно и то же говорить. Можно вас сейчас убить? Разрешите? Интервью берите. И никто не согласится. Абсолютно каждому применимо. Есть абсолютная истина. Есть абсолютный закон. А если скажете, я вас всех люблю, люди всегда это примут. Абсолютный закон. Он легко понятен, если мы идем правильным путем взаимоотношений, легко понимаем, что есть истина, а что нет. Сначала это есть на простые вещи, а потом уже находим очень сложные философские высоты, это можно обрести духовное сознание. На самом деле, понимаете, материальная природа, она дает нам сама по себе все. При помощи насилия мы ничего взять не можем бесплатно. За все нужно платить. Кризис – это расплата. За определенные неправильные поступки. Но мы скажем с вами, ну я-то ничего плохого не делал. Система такая. Есть одно утверждение в писаниях древних. Это просто пример. Это пример. Как карма распределяется. Скажем, я невинный человек, я ничего плохого не делаю, я делаю хорошие вещи, но я в системе живу, которая заставляет меня страдать кризисами, чем-то еще, управление может быть плохое, может быть политика плохая, может быть еще какие-то люди есть плохие, но я чувствую себя не очень виновным. Но вот такой пример. Тот, кто убивает животное на бойне, тот, кто перевозит, тот, кто разделывает, тот, кто продает, тот, кто готовит, тот, кто потребляет, одинаково принимают карму за убийство животного. С этой стороны мы все причастны к этой системе, мы ее поддерживаем. Мы поддерживаем тем, что мы тратим деньги на определенные, и мы поддерживаем финансово. Как Ганди изгнал англичан из Индии? Путем ненасилия. Как ему удалось? Могущественная цивилизация, империя мира. И все же Ганди оказался сильнее. Он говорил своему народу, не покупайте английские вещи, и все. Не платите деньги. Подорвем их экономически. Все просто. Если мы сейчас с вами пойдем путем ненасилия и перестанем финансировать, ну, сначала несколько человек, потом группа, потом больше, 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 вы увидите, греховная экономика есть. Экономика основана на желании выгоды, жадности. Причем она предлагает людям абсолютно бесполезные, вредные вещи. Табак, алкоголь, наркобизнес очень хорошо развит. Не думайте, что его нет, или он как-то там особо запрещен. Он прекрасно развит в этой системе, прекрасно прижился сейчас, знает свое место. Неофициальное место, законное место. Одно из самых законных мест, потому что это хороший бизнес, прекрасный, лучший бизнес. Бизнес, врачи, которые делают сейчас, я не буду говорить, как они зарабатывают эти деньги. То есть мы знаем как, и люди прекрасно оплачивают, хорошо оплачивают все это. Мы идем в универсаму, куда-то еще что мы там покупаем, мы же вкладываем в систему деньги, мы становимся причастны. Это мы делаем каждый день, и всю жизнь мы очень причастными становимся. Итак, о духовной жизни, то духовная жизнь должна быть чиста, чистые помыслы, чистая речь, чистые поступки. В городе есть фактор скрытности, тут много миллионов людей, тут легко скрыть свои поступки, мы легко обмануть, что большинство людей не знаем, чужие для нас люди, обмануть. Не моя семья вообще. Тоже в деревнях этот принцип труднее. Вы не увидите мафиозную структуру в деревне. Видели в деревне мафию? Смешно. Не может быть. Там все друг друга хорошо знают. Вот это вот знание именно личности, это и есть развитие цивилизации. Знания. Знания друг друга. Как люди понимали друг друга в прошлом. В гуне добродетели. Заметьте, если вы добрый человек, и встретите доброго человека, у вас прежде всего нет страха. Несколько слов, и нет уже недоверия. Все быстро, контакт мгновенно происходит. Если добрый встречает доброго, не нужны документы, не нужны печати, не нужны доверенности. Не нужна вообще вся эта система на самом деле. Нужна просто добродетель. А это близкое качество духовности. Я сейчас перечислю качество добродетели, которое нужно развить, чтобы утвердиться в этом. Например, смирение, скромность, отказ от насилия, чистота, аскетичность, религиозность, правдивость. Это просто примеры. Потом увидите, есть целые, на санскрите все эти списки есть, как вот Что это такое? Конкретно все это описывает. Если мы разберем такие качества и встретим человека с такими же качествами, вы увидите, что вы просто живете как семья, у вас нет официальных отношений вообще в принципе. Их не существует, они надуманы, они искусственно созданы. Официальные, когда мы не верим друг другу. Или мы не обладаем качествами стабильности, не усвоили долг, ответственность, такие понятия не усвоили, нет добродетели. Тогда мы не доверяем друг другу. Почему в западном мире мужчины и женщины больше стремятся к свободному общению, чем к семье? Потому что не доверяют друг другу. Мужчины непостоянные, женщины тоже непостоянные. Это на санскрите называется дхарма понятие. То есть весь мир держится на дхарме, дхарма. Дхарма это природа, свойство, неотъемлемое свойство чего-либо. Все это дхарма. Все вокруг дхарма. Вот это камень, это его дхарма твердый. Дхарма воздуха вот такой. Это его свойство, его природа. Дхарма воды жидкая, дхарма соли соленый вкус. Дхарма тигра, он хищник, ест плоть. Он не пойдет воровать пшеницу. Или апельсины наши огород. Видите, у него есть своя дхарма, своя природа. Он ее никогда не нарушает. А вот человек, он... Дхарма у него не определена, видите, получается. Она определена. Но дхарма достигается осознанным путем. При помощи собственного выбора. У животных это навязано законами природы, у них нет выбора. Тигр есть тигр, он не будет выбирать. Нет выбора просто. У человека избыточный разум, он может оценивать как бы себя со стороны, задумываться о жизни, о смысле, это избыточный разум. От него проблемы возникают. Он задумывается, что за жизнь такая скотская человек, например, в упадке. Это избыточный разум беспокоит. Как бы он вдруг замечает, что-то не то в моей жизни. Собака не замечает этого. Она не садится на улице и не думает, что за жизнь такая собачья вообще, что случилось? Нет, она не, нет этого избыточного разума, как у человека. Вот эта свобода выбора у человека огромная. И ожидается, что он это сможет при помощи свободы выбора познать свою дхарму уже. Самоосознание. У животных нет самоосознания. Там сверхсознание, инстинкт, в форме инстинкта дает все необходимое. Интуитивное знание. Хочу и делаю. Все, все правильно. Безошибочно. Это же я полагаюсь на просто желание «хочу, делаю», я уже совершаю ошибки. Нужно знание. Что я сделаю, какие будут последствия. Поэтому есть руководство. Ахимса, не убивай. Избегай этих последствий. Последствия будут тяжелые. Ты убиваешь, тебя убьют. Поднявший меч, отмечай погибель. Что посеешь, то пожнешь. То есть человек пытается понять законы как бы шире. И если мы поймем законы шире, то у нас не будет причин для скорби и даже в моменты кризиса. Не будет причин для беспокойств, для переживаний, для страданий. Есть такая притча, все, что не делается, все к лучшему называется. У одного царя был священник, советник Браман, который имел такое обыкновение говорить на все случаи жизни. Дорогой царь, все, что он делает, все к лучшему. Как бы вопрос не задал ему, ну вот так. Это частенько раздражало царя, потому что он думает, ну как попугай, но это же повторяет. Нашел, знаете, фразу такую, мантру, ко всему применимую. И однажды чаша терпения переполнилась. Потому что царь уехал на охоту, и там несчастный случай. Тигр в схватке откусил ему палец правой руки большой. Оторвал. Очень расстроенный царь вернулся во дворец и спросил священника, посмотри мой гороскоп, в чем мои грехи, почему я потерял палец, для меня это важно, я воин, как я могу делать оружие потом. Глубоко расстроенный спросил брамана, а тот сказал по обыкновению, что все, что он делается, все к лучшему, дорогой царь. Ну и все, он больше терпеть этого не мог, негодяй. Посади его, пусть посидит в тюрьме немножко, пусть отдохнет. Он так обиделся на него. И затем месяц проходит, как-то зажила эта рана. Снова едет на охоту проверить, как я смогу с оружием. Но там произошел другой несчастный случай. Он заблудился в лесу. И какое-то племя нецивилизованных людей поймали его. Нецивилизованные люди, они предлагают жертвы человеческие. Ну, хорошая жертва. Стащили с коня, на жертву его принесли своему там жрецу какому-то. Говорит, вот хорошая добыча у нас сегодня, удачный день. Богиня Кали будет очень довольна. Хорошая человеческая жертва. Ну, не цивилизованный, не различает там царь, не царь, ничего там не понимают. Просто тело и все. Делай с ним, что хочешь. Жрец сказал, что тело нужно омыть, подготовить к яге, к жертве. Умастить ароматическими маслами, гирляндами, то есть нарядить, расчесать. Что и сделали. Положили на жертвенный алтарь. Пришел жрец. Взял меч, взмахнулся. Боже мой. Пальца нету жертвы. Брак. Такую жертву богиня не будет принимать. Вы что? Я вас учу, учу, сколько уже говорю, что вы приносите мне, всякий брак. Пусть убирается отсюда. И царь в припрыжку, в радости прибежал во дворец. Говорит, позовите священника этого срочно, он мне нужен. Говорит, ты же прав был, дорогой. Именно все, что делается, все к лучшему. Меня только что забраковали на жертвоприношение. Этот палец мне и спас жизнь. Опять Браман невозмутимый сидит и говорит, все, что делается, все к лучшему. Я же тебе говорил. Опять уколол царю ложное эго. Ну хорошо, ладно. Со мной понятно. Ну с тобой. Ты этот месяц сидел в тюрьме вообще. Что хорошего для тебя-то было? Если бы не сидел в тюрьме, сказал Браман, я бы поехал с тобой на охоту. А у меня все пальцы на месте. Вот такие истории они даются. Это ведические истории, сказки описывающие. Если мы увидим шире ситуацию, причин для скорби не будет. Кризис – это неплохо. Знаете почему? Вот блокада плохо была в Санкт-Петербурге. Конечно, ужасно было, мы скажем. А вот поезжайте теперь в Санкт-Петербург. Пообщайтесь с людьми, и вы увидите сами, что самая лучшая часть населения, которые еще дожили до этого времени, это были блокадники. Вот они-то и сохранили все самые лучшие человеческие качества. Смотрите, любой вопрос задайте, они вам все сделают вообще. Они откликнутся мгновенно на любую вашу просьбу. Куда пройти там, что сделать? Они все ваши желания удовлетворят. Настолько внимательный народ, блокадники, все, весь, вся Россия знает это. Что такое люди, пережившие блокаду, какие у них качества. Видите бы? Вроде было плохо, а какой-то есть результат, оказывается, хороший отсюда. А в годы войны, если человек говорит, если что случится, так, и всякая же война. Вот мой ребенок. Да, все ясно. Как о собственном будут заботиться? Люди не задумывались ли на это? А потом сейчас у нас тут небольшой кризис. И первое, что мы начинаем злиться, недовольно, проявлять такое недовольство. А вспомните, как вообще в жизни бывают суровые законы. Наши человеческие законы, которые мы устраиваем здесь, вот этот вот евростандарт искусственный, жизнь другая. Жизнь происходит по законам кармы, судьбы, которые мы сами же и творим. Итак, если это мы поймем, сможем увидеть, что проблемы нет. Проблема в том, что мы не принимаем ситуацию, начинаем раздражаться, злиться, плохо общаться. Революционный дух накапливается. Россия это хороший пример вот в этом плане, что так много революций. Чуть что сразу недовольство, чуть что сразу же проблема. А на самом деле рекомендуется принять любую ситуацию, которая находится. Сначала принять нужную, а потом найдете выход развития. Новый, уникальный выход развития. То есть проблема в неприятии заключается. Сколько раз уже было это подобные ситуации, мы всегда их не принимаем. Мы хотим вернуться все на старое русло. Все на старое русло, на старое русло. Я покажу, как это что означает графически. Вот вы идете вот так вот, горизонтально развиваетесь, и вдруг тупик, кризис. А вы хотите все равно туда, вам нужно же вперед, понимаете? Но давайте немножко примем ситуацию и посмотрим со стороны, чуть-чуть выше, видим, что ступенька была, оказывается, можно идти дальше, видите. Опять тупик, еще чуть-чуть выше. То есть путь-то отречение должно добавляться в развитии. Без отречения развития не бывает. Путь привязанности тупиковый. Исчерпали один период жизни, поднимайтесь выше. Исчерпали другой, поднимайтесь, как ракета. Прогорела ступень, отбрасывайте, прогорела ступень, отбрасывайте, отбрасывайте, отбрасывайте. Отрекайтесь путем отречения, привязывайтесь к цели, которую вы достигаете ближе и ближе. Нужно знать, куда же мы идем. А мы хотим вернуть все на старое русло, и все по-прежнему, нет, время необратимо. Нужно знать, куда нас ведет время, куда ведет высшая энергия Вселенной. Например, если мы с вами не будем трогать эту материальную природу, она восстановится за 1.5-2 месяца, говорят специалисты. Вот со всеми недостатками, загрязнениями, ну, конечно, там есть мусор, который долго остается, но в целом вот чистая вода, чтобы была и воздух, нужно не так много времени. Если остановить все производства, все сразу же остановить, просто не трогайте ее. Она сама очистится. Какие проблемы вообще? Где проблема, скажите, в природе или во мне проблема, а? Вот в чем вопрос-то. Моя жена однажды дала обет молчания. Ее здесь нет, я расскажу сейчас. Пока ее нет. Она что-то сказала, как слово вылетело у нее, она пожалела об этом, сказала, всем лучше молчать. Пошла к божествам и сказала, вот неделю молчу, все, обещаю. Ну, раз пообещала, надо делать. А живем-то мы вместе? Она молчит. Но у меня легче стало сразу, конечно же, понимаете. То есть я только говорю, и все. Я сказал, и все. Нет споров, нет вопросов никаких. Я чувствую, что я хозяин положения. А ей-то тяжелее, правильно? Она же молчит. Я вот говорю, она не может ответить. Она не может спорить со мной, мнение выразить какое-то. Стал писать записки мне. На второй день уже, знаете, распирает. Энергия уже накапливается, сила какая-то не зашла. Речь, знаете, какая энергия? О, это тяжелый труд на самом деле. Она пишет записки, я сначала купился, говорю, нет, молчание, никаких записок, все, не читаю ничего. Эмоции. Нужно же все выражать. Первые 3 дня было очень трудно, говорит, она едва не сорвалась, просто оказывается, это тяжелейший обет. Речь контролировать, тяжелейшая вещь, оказывается. Все хочется с кем-то поговорить, в уме что-то. Много всего, нужно с кем-то же это говорить, значит, разорвет на части внутри. Через неделю она сказала, когда прошла неделя, оказывается, не нужно вообще почти говорить ничего. Все гораздо лучше, когда мы молчим происходит. Когда мы говорим, мы только мешаем друг другу. Вот в чем проблема. Проблемы никакой нет. Открываю научное издание. 1965 год, по-моему. Старая книга, вот такая толстая. Новейшие научные как бы, открытия и направления науки. Новейшие. Того времени. Старое издание, почетная наука была как на месте Бога тогда. И религии не было, была наука. Все. Она за все отвечала. И читаю в предисловии вступления. А там такие, ну как геронтология, представьте, впервые. О старении, о смерти. То есть скоро уже откроют принцип бессмертия ученые. Верили в это сильно. Что эксперименты уже говорили об этом, что человек молодеет, если там добавить какие-то гормоны, то есть были какие-то успехи временные. И вот эта вера, и я открываю, и во вступлении первое же предложение меня сразу заставило задуматься. Там было написано, современная наука достигла огромных успехов в борьбе с враждебными силами природы. Тогда я задумался, что-то здесь формулировка странная какая-то. Если бы природа была к нам настроена враждебно, нас давно бы уже не было бы на этой планете. Она достаточно могущественна. Одного ветра было бы достаточно, чтобы ничего здесь уже больше не было. Одного наводнения, потопа достаточно, чтобы ничего. Нет, природа учит нас. Она не враждебна, она строга. Вражды никакой нет. Вражда в человеке. Читаю фантастический рассказ когда-то. «Планета Пир» называется. Возможно, вы читали, известный фантаст какой-то там западный. Планета Пир – это планета с двумя силами тяготения. То есть человек там два же нагрузка, двойной вес у него называется. И вот там живут люди, которые были нацелены с самого начала на выживание. Двойной вес, там живые существа сильнее все, понимаете, могущественнее. Человек был настроен на выживание, вооружался, чтобы выжить там. И чем больше нам выживал, тем больше это вот война с животным миром, со всеми растениями. Все было против него, там описывается подробно. И один пришелец разгадал тайну. Этот человек, этот фантаст, читал Веды. Ни один рассказ такого написал. Основан на законах Вед, кармы. Что оказывается, вражда исходила от человека и возвращалась снова к человеку. Ни одно живое существо не относится враждебно к человеку. Ни одно. Даже змеи. Ведь человек уходит в сторону мирно. Никогда не нападает на вас. Ни одно живое существо. Тигр, если не людоед и не голоден, не нападет на вас. Даже тигр. Люди разговаривали с тиграми. Дерсу узала, встречался с тигром лицом к лицу, разговаривал, он уходил просто. Вот факты такие. То есть агрессия исходит именно от человека. Это выбор. Свобода выбора неправильно используется. Агрессия бывает экономическая, бывает агрессия эмоциональная, бывает агрессия физическая, бывает агрессия духовная. Например, когда насаждается какая-то религия, это агрессия духовная. Эмоциональная, я хочу, чтобы вы чувствовали так же, как я, и понимали, как я, и только как я. Если так не понимаете, не знаю, как с вами вообще общаться, я ругаюсь, эмоции мои не удовлетворены. Конечно, меня сильное впечатление произвела Индия в этом плане, что в плане свободы человеческой. Вы можете иметь абсолютно любые взгляды. Никто не будет беспокоить вас, если следуете одному принципу только, ахимса. Все. Не насилие. И любые взгляды, любая религия, что хотите, любое мнение, все, что хотите, только один принцип, ахимса. И мир на планете, и разнообразие. Кто-то выбирает жизнь нищего, это выбор. Там это не вынужденно, это выбор. Кто выбирает жизнь богатого? Почему? Богатый это тот, кто заботится о бедных. Вот так он определяется. Богатый сам по себе никому не нужен. Даже себе такая жизнь не нужна. Представьте, что все стали богатыми. Вот пока мы здесь разговаривали, в городе прошел переворот, и все получили по миллиону долларов. Все до единого граждане. Вы выходите отсюда, уже все, вы миллионеры у вас на счету, у каждого по миллиону, по 2 доллара. Все, есть. И что мы будем делать с вами? Готовить кто будет пищу? Миллионеры. Подметать улицу кто будет? Миллионеры. Что изменится? Ничего не изменится. Но в том-то все и дело, что богатый означает, что нужны бедные люди. Когда есть разница, вот тогда можете наслаждаться богатством. Кого-то нанимать, за счет кого-то вот решать свои вопросы. Вот, вот это для деньги нужны. То есть мы сознательно хотим разницы. А иначе где наслаждение, если все будут одинаково богаты? Тогда и миллионер будет улицу мести, и полы будет тоже миллионер. И лифтером будет миллионер. И механик тоже будет миллионер. Что меняется? Нет. В том-то дело, что мне не нужно, чтобы все были миллионеры. Если я хочу наслаждаться вот этой жизнью, то за счет кого-то это легче. И мир устроен так, именно таким образом, что малоразумных людей эксплуатируют более разумные люди. Способность быть богатым исходит от разума. Отсюда же исходит и тенденция контролировать. То есть богатые люди, они уже не живут в таком мире. Экономические проблемы – это проблемы экономических войн. Там различные формы насилия. Там нужно жить, чтобы обыграть, конкурировать, быть успешным. Поэтому кризисы неизбежны. Это просто проявление жадности организованной. Если вы один жадный, это не проблема. А если мы все вместе собрались и нас уже, нашу жадность организовали, вот это уже проблема. Это уже кризис. Организованная жадность, значит, кому-то уже не хватит чего-то. Это уже проблема. Мешок с рисом оставили в поле, забыли. Вот стоит мешок с рисом. Птица прилетела, увидела, поклевала немножко, набила желудок, улетела, все. Человек увидел, взял весь мешок про запас. Видите? Разум. Куда направляется свобода выбора наша? Чувство собственности. Называется атьяхара, то есть нужно очень остерегаться. Переедание и накопление слишком сверхмеры. Это принцип общественный должен быть. Атьяхара. Нельзя допускать, чтобы это безгранично распространялось. Отсюда эти кризисы возникают. Что выгодно, что невыгодно. Есть такая наука чакра-видья. Там описывается, что у человека есть циклы. Согласно чакрам, он проживает 7 лет. По полному циклу 7 лет. И таких еще 7 появляется циклов. 7-летних. 49 лет. То есть полжизни он должен пройти уже до конца и достичь совершенства. 7 на 7, 49 получается. Так? На собой этой схемы нет. Я об этом не собирался подробно говорить. Напоминаю, просто упоминаю это. И согласно чакровиде, первый год, если вы вступаете, куда вы не вступили, в школу, или в институт, или в какую-то организацию новую, это первая чакра означает за страх, самосохранение. То есть вы в новизне чувствуете некоторую боязнь, еще привыкаете, и вы очень послушный и эффективный работник. Первый год. И второй год вы начинаете уже осваиваться, вы еще эффективнее, может быть. А на третий год добавляется еще одна чакра, открывается, где вы начинаете уже оценивать ситуацию с точки зрения чувств, эмоций. Кто-то уже нравится, а кто-то уже не нравится. Вы видите какие-то уже недостатки, несовершенства в системе. Начинаете уже что-то критиковать, беспокоиться. Какие-то интриги от вас также могут исходить, как от других людей. То есть здесь мир политики в обществе. И что же делают, смотрите, сейчас современные корпорации, наиболее успевающие, мировые такие. Они так и делают. Они меняют состав рабочих через каждые 2 года полностью. Вот такая работа. Вот такая эффективная работа. Откуда кризис, скажите? Это, говорит, неэффективно. Мы знаем эффективную деятельность. Но человек должен пройти 49 лет. Его снимают через 2 года уже. Вы готовите пищу, поставили кастрюлю на огонь и сняли не вовремя. Она постояла, испортилась, вы ее не доготовите, есть не будете уже. Так же в семейной жизни. Будут трудности, не разводитесь. Дойдите до конца. Вот в чем весь смысл. Готовьте блюдо, получите результат. Но мы даже не знаем, какой результат должен быть. У нас нет такой науки. Вот проблема в чем. Они смотрят, вот эффективно, денег так больше, так лучше. Зачем нам третий год людей, которые начинают уже какие-то интриги там плести, что-то еще. Но если мы сможем именно вместе прожить 49 лет, то эта система называется самоочищающаяся. Сгорят все шлаки внутри этого общества, коллектива. Если мы именно дадим возможность развиваться человеку согласно его природе. Критикуют, хорошо, давайте пройдем через это. Так случается. Сын вырастает, ему 15-16 лет. Что начинает делать? Критиковать своих родителей. Тоже чакра включается, открывается, у него сознание видит, что отец, он не такой совершенный, мать тоже, они совершают ошибки, и все, он говорит, что нужно делать. Вы должны слушать. Вы должны слушать, понимать его, общаться уже на этом уровне. Не то, чтобы поддерживать, но отвечать, взаимодействовать, не злиться. Пошел вон, кто такой, сопляк. Нет, 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 вы должны принять эту ситуацию. Семья самоочищающаяся. То есть это программа, это часть прогресса, часть роста нашего. А то, что мы хотим устранить все трудности, это искусственно. так, чтобы мягко, комфортно, приятно все было, знаете, это искусственно, это не жизнь. И затем, когда проходим все эти, весь этот цикл, 49 лет, эта личность уже совершенная становится. Если мы дошли до конца. Поэтому вот это важный момент. Если мы... Раньше люди к этому так относились. Работаешь всю жизнь, это твое место. На всю жизнь. Вот тогда ты чего-то, что-то поймешь в жизни. Если ты будешь прыгать с места на место, как воробей вы такой, знаете, чан-чала, ты всю жизнь можешь так пропрыгать, ничего не понять в жизни. То есть нужно принять ответственность до конца. Так же, как в браке. Женился, не разводись. Все. Такая формула. Не женился, не женись, женился, не... до конца дойди. Тем или иным путем. Выбери любой путь, который тебе нравится, но до конца. Кризисов не будет. Кризис – это часть роста. Но если мы после кризиса к старому возвращаемся, замкнутый круг, бессмыслица. Ступенька не преодолевается. Развивайте отречение. На каждом этапе возраста у человека требуется определенное отречение. Тогда он чувствует увеличивающееся счастье и в семье, и на работе, и где угодно. Когда уже 50 лет, говорится в ведах, оставьте все, работу оставьте. И семейные обязанности тоже отстранитесь. У вас другие задачи уже. Вам нужно отречение. Не отстранитесь, вас отстранят насильно. Молодежь куда пойдет, если старики будут сидеть до смерти? Конфликт возникнет, кризис возникнет. То есть нужно знать, в каком возрасте мои свои обязанности, что я должен делать, чтобы не мешать никому и получить благо от своей жизни полной. То есть путь отречения. Это связано с знанием. Если мы знаем, куда мы идем, знаем себя, знаем всю эту природу вещей, то мы спокойно это принимаем. Так же, как смерть приходит в свое время, мы должны это принять спокойно, как закон природы, знать, что нужно делать в это время. Это очень интересный момент. Это обсуждают великие мудрецы. Какой вопрос? Вопрос очень странный. Каковы обязанности человека в момент смерти? Можете спросить такое? В момент смерти обязанности. Есть ли у меня вообще обязанности в момент смерти? Это самая главная обязанность в момент смерти. Жизнь – это школа, а смерть – экзамен. Самое важное как раз. Вот там-то, вот антенна ранней смерти, твоя главная обязанность – думать только о Боге, больше ни о чем. А о чем думает человек в момент смерти сейчас? Где деньги? Я заработал столько денег, заработал столько недвижимости. Как эти родственники поступят с этим? Как распределить богатство? И он умирает с этими мыслями. Все. Какой смысл? Где он рождается? Один человек, он построил дом, воспитал детей, все, он всю жизнь прожил для этого, умер. И родился сапожника напротив собственного дома. И дети к нему приходили, не зная, что это их в прошлом родственник, давали им сапоги, там, обувь, чтобы он делал. Он приносил им, показывал труд, а им не нравилось, не били его по голове этими сапогами, плохо платили. Такая есть притча об этом. Как и закон реинкарнации, не просто, знаете, вне всяких наших представлений, что в будущем нас ожидает. Ну, сами подумайте, я могу построить дом за счет наркотиков, могу целый дворец построить. Да, я видел все эти районы, на чем они строятся, знаю. Хорошо, я сделаю что для этого? Ведь люди меня не очень любят, верно же, если зарабатывают таким бизнесом. Мне нужно построить крепкие стены, забор с колючей проволокой, это все видел. Будка для милиции там же, я плачу хорошо. У меня еще дома сейф, ружье, понимаете, деньги хранятся там. Железные двери с замками по всему периметру, вот таким образом, глазок. Я высматриваю. Решетки на окнах, видеокамера перед воротами. Я живу в тюрьме. Думали об этом? Я сам себе в тюрьму построил. Где же свобода? Я боюсь каждого, кто там подъезжает, приезжает, подсматривает, что там, что он тут ходит мне перед воротами. У меня табличка здесь, злая собака, не заходи сюда вообще. Итак, смотрите, я кажется достиг, у меня есть все необходимое, да. Я не замечаю, как развиваю зависть и жадность. А потом приходит какое-то время, внезапно причем. Вообще даже не думайте об этом. Раз! И вы оставили тело. Ну, факт такой. И вы не можете ни сейф, ни ружье взять с собой. Ни милиционера даже, чтобы проводил вас куда-то. Ничего. А жадность и зависть берете с собой. Потрясающая трансформация. Просто невероятно, чудовищно, как меня обманула ситуация. Вот о чем человек не думает. Итак, причина опять та же самая. Жадность, если это организовать, это называется. Жадность – это капитализм хорошо организованный. А зависть – коммунизм. То, что люди называют этими измами, формациями, это просто организованная жадность и зависть, больше ничего. О чем же говорят веды? Наша природа – любовь. Организуйте эту добродетель. И не будет никаких кризисов. Вы даже не заметите эти кризисы. Если мы живем в атмосфере любви, о боже мой, все можно простить, все можно понять. Ну, бывает в жизни, да. Деньги потерял или там ошибку совершил, это не проблема. Не так, что в этом мире жадность, если ты потерял деньги, сразу же, насмерть. Такую сумму вообще. Знаете, насколько накалены отношения, эти все сериалы, посмотрите, там столько жадные, завистливые люди ходят, такие гневные, такие, знаете, страшные какие-то, они там, взгляд не холодный, задушить готовы друг друга все. Культура называется, кинематограф. Наслаждайтесь. И когда мы это смотрим, мы сами становимся точно такими же. А? Ну, конечно же, нам нужна другая атмосфера, чтобы избегать. То есть, если мы в этой атмосфере, мы можем не заметить, кризис там или не кризис, собственно говоря. Кусок хлеба есть у нас. В шалаше рай, может быть, говорится. Атмосфера важна, отношения важны. А в мире всегда будет происходить двойственность. Матрас, паршас, тукам, тряш, тоша, сука, дука, да. Что это такое? Как зима и лето все чередуется. Так же счастье и несчастье тоже чередуется. Ничего страшного, потерпите. Жизнь такая. Такая же. Мы живем на средней планете, она вот так устроена. Это не рай, это не ад, это средняя. И то, и другое вперемешку. Ну, все. С этим ничего не поделается. Все равно страдать будем как-то мы. Не избежим этого всего. Не хотите страдать на велосипеде, страдайте на мотоцикле. На мотоцикле надо страдать, страдайте в машине, представляете? Мерседесе тоже не хотите, в самолете можете, в Боинге страдать, какая разница? Там везде свои аскезы. Я думаю, самолет очень люблю, для меня это хуже, чем что бы то ни было. В моем случае, например. И раньше, если мы ходили пешком куда-то там, на окраину, к другу, а сейчас мы едем на машине несколько часов, чтобы с кем-то увидеть. В чем разница? Мы ничего не экономим. В Москве самое плохое устройство для меня, это Москва. Если я приезжаю туда, меня приглашают в гости всегда. Друзья, и по Москве проехать, это, знаете, это стоит больших усилий нервов. 3-4 часа в пробках вечером. Если еду куда-то, 3-4 часа занимает дорога. Легче до соседнего города добраться. И вы сидите на этом красивом виадуке, на хорошей, прекрасной, в хорошей машине, вы сидите просто и все, и смотрите. И в каждой машине обычно 1-2 максимум человека. Больше нет. Народу-то нет практически. Машины все заполняют. Комфорт. У вас там DVD, MP3, MP4, MP5, там у вас все, там все. Только туалет еще там сделай снизу, и можно сидеть целый день вообще. Очень хорошо. Там и холодильник, и телевизор, там все можно подвести. Жилой дом просто. И люди сидят в этом, лишь бы в машине, понимаете? Они сидят с удовольствием. У них есть причины, в пробке сижу, важное дело, понимаете? Сижу в пробке, события, они обсуждают, это серьезный момент. Смешной народ, правда? Они сами все устраивают в этом мире. И считают, что это их закон. На него они опираются, на это устройство. Сами себе присуждают Нобелевские премии. Сами. Сами награждают чем-то. Сами же наказывают друг друга. Не понимая закона вообще мира, природы. Не опираясь ни на что. В Америке провели опрос. Я не помню весь, но там очень интересная информация. Смешная. Школьников спрашивали, детей. Уже таких юношей, лет 15-16. Например, вопрос, что такое хлеб? И больше половины детей не знало, что хлеб это пшеница переработанная. Я не шучу. Откуда берется молоко? Они думали долго. Они, может быть, это порошок какой-то молочный специальный, может быть, что-то еще. Они с коровой это большинство не связывали. Можете не поверить, но факты таковы, что многие дети понятия не имеют. Где они живут вообще? Что это за мир, в котором они находятся? Он искусственно созданный человеком. А вы говорите, кризисы. Это уже кризис. Сам принцип, само отношение к миру уже критическое человека. Уже агрессивное. Уже господское. Нет. Человек не такой господин должен быть. Человек это господин, который управляет мудростью и любовью. Вот так говорится в книгах. Вот тогда мы будем жить без всяких кризисов. Поэтому развивая духовные качества, мы, конечно же, избегаем практически всех проблем. Боль терпеть несложно, на самом деле. Есть пример. Человек идет по улице вечером. Я не заметил, как вот ветка, знаете, так вот, раз ему в лицо, и царапина. Больно было. Ну, бывает. Пришел домой, дверь открывает, жена говорит, что там у тебя на щеке? Где? Не знаю. А, ветка. Только что. Я забыл об этом. Другая ситуация. Человек идет по улице вечером, навстречу другой человек с прутом в руке. По щеке. Та же самая царапина. Но вы этого никогда не забудете. Боль та же самая. Но вы уже не можете это забыть, видите? Так, а чего же мы страдаем-то? От физической боли нет. Дети не страдают. Они вот поплакали, пока болит. Если не болит, уже улыбаются. Все. Они легко устроены очень. Они выживают легко. психологическая боль, в сердце, вот в чем проблема. Когда задеваются именно наши привязанности, вот тогда боль. Вот тогда я чувствую боль. Я себя ценю больше всего. Если мне сказали, что я негодяй, я буду долго переживать, долго страдать. А сам я себе могу такое сказать, что я негодяй? Вот тогда исцеление происходит. Если мы просто друг друга обзываем, боль. А если мы сами к этому приходим, это откровение, это реализация, это что-то свыше приходит, это очищение. Поэтому в ведические времена люди никогда не говорили плохих слов по отношению к другим людям, только по отношению к себе это использовалось. То есть недостатки искать только в себе самому нужно. В других людях не нужно искать недостатки. И таким образом общество становится вдохновляющим, любящим. Вообще Рупа Госвами, один из великих авторитетов в духовном знании, он говорит, что принципы любви развиваются за счет 6 основ. Ну, 3 пары существует. 3 пары действий делаете, и любой коллектив станет любящим, мирным постепенно. Уникальным совершенно. Отчасти мы это уже практикуем. Но там говорится, что должны быть на очень высоком уровне это делать. Например, первая пара обмена любовного. Давать дары, принимать дары. Сама цена подарка не так важна, как чувство, с которым это преподносится. Считается, что если вам с любовью предлагают какой-то дар, и вы отказываетесь, вы оскорбляете человека. Или вы с любовью предлагаете, и вам отказывают, вы оскорблены таким образом. То есть главная причина – это любовь, благодарность, уважение. Вот поэтому мы хотим давать дары. Этот обмен, он сближает людей. Понятно. Более любовные отношения. Второй обмен. Угощать чистой освященной пищей и принимать в обмен чистую освященную пищу. Пища – это самый могучный аккумулятор умонастроения. Пища вживляется в тело, когда мы проглатываем. Становится нашей сутью именно. Мы слушаем музыку, получаем настроение композитора, видим картину художника, получаем настроение. Но пища вживляется от повара, который мы получаем. Готовя на огне, он впитывает всю эту карму и настроение. Поэтому если мы с любовью готовим, бабушкины блины, правда мы помним? Сколько там любви, она знает, как это делать, с любовью приготовлено. Мать это готовит, молоко матери, пища от матери, это самое лучшее, самое полезное для человека. И вообще в ведах написано, пищу, которая дана без любви, не принимайте, никогда не ешьте это. Даже если она вкусная, не интересуйтесь такими вещами. Только для любовного обмена пищи использовалась. Либо вы умираете с голоду, съешьте что угодно, что прямо на улице лежит. Если умираете с голоду, съешьте что угодно. Или то, что с любовью. Если вы не умираете с голоду и нет любви, не ешьте. Вот такой закон. Люди следовали этому очень строго. Третий принцип обмена – это раскрывать ум, сокровенные вещи, выслушивать с доверием. Самый важный принцип. Но не раскрывайте негативные проблемы, не надо негативные. Сокровенные, дорогое сердцу. Вот тут нужно нам прийти к этому выводу, что же для нас важно для всех, что же нас дорого на самом деле. Как это пишет братья Стругацкие, «Пикник на обочине», что же, где же наши желания, очень трудно разобраться в них, есть зона, которая исполняет все желания, вот там проблема, и мы не знаем на самом деле, что же для нас важно и дорого. Вот это нужно выяснить. Итак, книги священные говорят об этом, любовь самая важная, любовь к Богу, любовь к ближнему, вот, все, в этом все, в этих заповедях есть все. Теперь ведические книги, почему мы обращаемся к ведам? Этот принцип раскрыт подробно. Досконально, что такое любовь к Богу, как она проявляется, как она культивируется, какие бывают расы, вкусы этих отношений, развития и так далее. Поэтому опираться можно на это знание, но принцип не меняется, любовь. И так это нужно развивать и культивировать. Нужно говорить о сокровенных вещах. Не так давно мы издали книгу, выпустили с историями людей, которые пришли в духовной жизни. Как это случилось в их случае? Эти откровения именно. И когда мы это читаем, у нас появляется сильный энтузиазм, вера, энергия жить и так далее. Потому что сокровенные вещи там пишутся. И в ответ тоже хочется что-то такое вспомнить и сказать, есть это у нас все. Вот это нужно тоже иногда говорить. Но в кругу людей, которые близки по умонастроению. Кто-то не будет завидовать вам. Чем более сокровенная тема беседы, тем меньше зависти должно быть в обществе. Прямо пропорционально. Если больше зависти, меньше сокровенного будет. Скрывать нужно. Если вы открываете сердце материалисту грубому, будьте осторожны, он съест ваше сердце. Он будет вас эксплуатировать. Он обманет вас. Обезьяна хотела переплыть на другой берег реки. Река очень широкая. Но она металась по берегу и думала, как же переправить. Тут крокодил подплыл. Тебе туда нужно, на ту сторону. Садись, подвезу. Нет проблем, это легко для меня. Дорогой, ну как я сяду на тебя? Ты же крокодил, ты же съешь меня. Да нет, зачем? Я просто от всего сердца, от души. Ну, поехали. Не буду есть. Ну, раз обещаешь, хорошо. Она села на крокодила, крокодил поплыл. На середине реки он свернул в другую сторону. Ты куда? Крокодил смотри. Испугалась. Я на обед забыл заехать домой. На обед заеду. Так, так, так. Обезьяна стала догадываться. А что у тебя сегодня на обед, крокодил? Обезьяне сердце. Так, я попала. Ну что ж ты мне раньше не сказал, когда был на берегу? Мы же обезьяны. Если мы отправляемся на другой берег реки, мы свое сердце оставляем на том берегу реки. Оно там на просушке у меня, на ветвях висит. Правда, сказал крокодил? Ну да. Давай вернемся за сердцем, а потом поедем на обед. Поехали, сказал крокодил. И так она спаслась. То есть, если вы имеете дело с крокодилом, будьте осторожны. Крокодил – это когда много страсти у человека. Страстным людям не доверяйте, экстравагантным не доверяйте. Политикам не доверяйте. И женщинам тоже не доверяйте. Доверяйте жене, а женщинам нет. Жене можете доверять, женщине нет. Женщина обманет, жена нет. Политик тоже обманет. Вот это написано в книгах. Вот эти, с этими людьми будьте осторожны. Там, где много слишком страсти, доверия не должно быть. Слишком сокровенной беседы нет. А они против вас потом это используют. Это политик. Он руководствуется только желанием выгоды. С этими людьми не раскрывайте сердце. Но с теми, кто близки по моему настроению, и одна цель, обязательно раскрывайте свое сердце. И выслушивайте с доверием. Это становится принципом семьи. Все. Один за всех, и все за одного. Где же кризисы? Нет никаких кризисов. Нет любви просто в обществе. Недостаточно ее. Чтобы нам жить вместе, как одна семья. Семья единого Бога. Это наука. Хорошо, я говорю уже много. Что-то я раскрыл как-то близко к теме. Теперь давайте обсудим что-то конкретное, что захотите. В обучении. В обучении.
Ну, в обучении и во всем. У меня вот эта вот критическая ситуация. Я не умею начать цель. Я учитель, преподаватель, и вот это вот какой-то смысл.
Поскольку вы учитель, то вам трудно назначать цену. У вас другая природа. Учитель никогда не назначает цену. Если он назначает цену, работает за деньги, он теряет квалификацию. Вы же чувствуете это, поэтому не можете это делать. Не означайте цену, пусть люди дают столько, сколько хотят.
Ну, в общем-то, как ты стараюсь сказать, а сколько ты дали, но смотрит, конечно, со страхом.
Представьте, если бы я назначал цены за свои лекции, о чем бы я думал? Я бы думал, знаете, о чем? Чтобы такое сказать, чтобы мне не заплатили потом побольше. Я бы стал сказать все. Поэтому никогда не беру деньги. В смысле, цену не назначаю. Пожертвования беру. Нет. И то, если это дается с чувством. А так они не нужны. Зачем? С вами все в порядке, конечно же, это не проблема. Для вас, для вашей природы именно так и нужно. Врачи, учителя за зарплату не работают, согласно древней культуре. Сейчас, конечно, это не так, но и квалификация уменьшается. По этой причине. Есть женщина, которую предложили в Казахстане, из правительства приехали к ней. Она уникальная женщина, она лечит любые болезни. Ядом. Смертельную дозу дает яда. Она опускает руку в этот яд, говорит молитвы какие-то мусульманские, так глаза закрывает, в Франции в таком, пей, говорит. Вот человек там четвертая степень рака, допустим, что ему стоит? Он пьет. И яд убивает только болезнь. Все. Все просто. А одно лекарство на все болезни. Все. Руками посмотрел, диагноз поставила, пей. Из правительства приезжали каждый день 15 тысяч долларов. Поехали, нужно туда. Будешь с нами жить там. Сказать, если я буду брать деньги, я все потеряю. Никуда не поеду. Никуда не поехал. Никаких денег. Надо, пусть приезжает сюда. Обиделся начальник. Вот эти народы-целители никогда цену не назначают. Они знают, вы теряете квалификацию. А сейчас что? У вас компьютеры там всякие, диагностики. Вы ничего не делаете, просто деньги получаете. Аппаратура работает. Это не врач. Это техник. Автомеханик. Это прислуга к машине. Это другая квалификация. Вот он должен брать деньги с вас. Один врач был в Японии древней. Кажется, это был Япония или Китай. Известный врач. Он не брал денег никогда с людей. Но с одного человека драл огромные деньги. С императора. Он всегда переедал, становился толстым, заболевал там всеми болезнями. Он переходил, начал ему диету и брал огромные деньги за этот совет. И снова возвращался к старому, приходил, снова брал деньги. На эти деньги устроил больницу и лечил людей бесплатно. Отличный врач был. Это так же, как дарить дорогие подарки. Сокровенно, что-то дорогое для вас. Например, у меня есть бриллиант. Я вот хочу поделиться. Но в этом случае я должен быть уверен, что люди оценят по достоинству, что это такое, верно? Я не могу дать это человеку, который думает, что между стеклом и бриллиантом не видит разницы вообще. Он не имеет развитого сознания. Не мечите бисер, говорится, да? То есть дар должен быть соответствующий сознанию, пониманию человека, чтобы начался обмен какой-то. Или, например, вы говорите с людьми, даете лекцию, и вы умный человек, может быть. Но если вы используете слова, которые люди не понимают в лекции, вы оскорбляете их. Обмена уже быть не может. Это уже нарушение отношений. Вы должны говорить языком, понятным для каждого. То есть это сокровенно означает. Правильное отношение к человеку, к личности. Так что применяйте это место, время, обстоятельства. Чем и как, с кем делиться, это будут разные вещи. Тогда нужно знать цель, о чем вы говорите. К какой цели мы должны вместе прийти, с какого уровня. Если видите, что люди, они уже прошли какую-то школу и могут идти дальше, вы должны определенный уровень предложить информации, соответствующей аудитории, интеллекту аудитории. Если они находятся не на таком уровне, вы должны сменить тему. Другой уровень представить аудитории. Понимаете, да? То есть тогда вы сможете строить отношения с разными людьми. Это называется мудрость. Мудрость называется. Как применять, как прилагать это знание.
Дорогие гости, воспользуйтесь моментом, задавайте личные вопросы. По собственному опыту передаю. Что вас волнует?
По поводу семейных отношений. У меня душа взяла с мужем. Какое-то время они были в разводе, потом опять сошлись. Опять разошлись. Вы говорите, что нужно доходить до конца. Как вы теперь?
Снова разошлись?
Да.
Но это вы понимаете, вы это слышите. Они же не слышат этого всего. Они не были так обучены с самого начала, мы же не были так воспитаны с самого начала. Не знают, зачем мы живем. Просто хотят счастливой жизни в семье и все. Как все обычные люди. Но в их понимании лучше развестись. Нет, бывает такое, что лучше развестись. Никто не спорит. Но лучше идти к цели вместе. Нужно общую цель иметь в семье. Если общей цели нет, внутренней, духовной, то и смысла постепенно не будет в семейных отношениях. Зачем они вместе? Для какой цели? Нужно знать это. Например, вы получаете человека, которого вы хотели всю жизнь, хорошо. Ваш муж, ваша жена, именно то, что вы мечтали о чем. По закону пресыщения чувств все равно это пресыщается, становится обыденным через какое-то время. Привязанность остается, а уже свежести нет. Согласны? Если строить брак только на этих чувствах, ненадежно. Самое ненадежное. Нужно вообще открыть школу, особенно для девочек. Особенно для девочек сейчас. Для мальчиков нужна отдельная школа. Чтобы научить семейной жизни, нужно высшее образование иметь специальное для этой цели. Сейчас нет такой школы. Просто они сами решают вопрос и не знают, что будет завтра с ними. Вот и вся позиция, странная позиция. Самое важное упущено сейчас в обществе. Общество это семья, ячейки. И там сейчас ужасная картина в семьях, в обществе.
Скажите, пожалуйста, вчера в лекции вы говорили о том, что возвышение ума в любом случае происходит через аскезу. Но лично я очень хорошо понимаю, что мой разум, он подчинен моему телу, он подчинен моим чувствам и желаниям. То есть там, каким-то материальным вещам. И я знаю, что очень сильно зависимо от этого. Вот как мне найти отправную точку, вот с чего мне начать, как мне обрести мотивацию для того, чтобы не входя в конфликт с собственным телом слишком сильно, не насилуя его, как-то постараться меньше зависеть от собственных вот этих чувственных желаний.
Очень хороший вопрос. Никогда не подавляйте свою природу. Займите ее высшей деятельностью. Хозяин гуляет с собакой. Выгуливает. На поводке. Иногда неизвестно, кто кого выгуливает. Иногда собака его тащит, а он собаку тащит. Кто хозяин, правда? Вот это нужно разобраться. То есть связка есть, есть разум, ум, чувство, все в связке находится. Теперь вы должны проявить волю к цели. И занять все ваши желания, чувства, все остальное в этом направлении. Вот и все.
То есть в итоге получается, что мне для начала определиться собственной целью, для чего,
да,
и куда я иду.
Да, да. Для чего мы живем? Цель. А затем все то, что вы дала вам природа, в этом направлении использовать.
То, что у моего тела стали больше интересны полностью моего разума, нежели какие-то материальные штуки.
Тело можно занять. Материю можно занять. Вот стол, он духовен, материален. Материален. Магнитофон материален. Мы это занимаем, пользуемся. Нет вреда. Хорошая вещь.
Мотивировать свое тело.
Цель, тело это средство, не цель. Средство для достижения цели. Значит, если у вас вот такое тело, такие чувства, такой характер, значит, это нужно для чего-то. Используйте. Выясните цель, почитайте книги вот, относительно этого, разберитесь, и вы увидите, что жизнь станет яснее намного. Вам нужно прочитать все духовные книги, потому что вы уже, человек, к этому давно готовы. Но вы, женщина, должны лучше знать это.
Нет, я как раз опасаюсь, что я очень плохо это понимаю. Поэтому я спрашиваю.
Я рассказывал вам о психологии мужчины и женщины, рассказывал вам?
Да, я...
Помните?
Прикладное, да. Прикладное. Как это должно проявиться?
Как проявиться ее социальный статус?
Да.
Для женщины лучше всего не принимать решений самой. Но побуждать принимать решения других, мужскую половину. Так она будет защищена и спокойна.
А женщина лидер?
Да, она совершенно побуждает кого-то принять решение, она лидер. Вдохновляет кого-то.
А часто она женщина руководитель?
Это энергия материнская, опять же. Там есть материнская энергия, это легко, они легко это делают. Просто женская энергия, нет, там будет большая политика противоречия из-за этого, если женщина будет руководить. А мать может это делать. Но опять же, она руководит так, что появляется вдохновение, желание что-то конкретно сделать, исполнить в соответствии с желанием этой женщины. Сама мать ничего не делает, она просто говорит.
Может, это уточнить? Вот у меня работа, содержание предметное, это консультирование.
да, это и есть побуждение, как я понимаю.
Консультацию даете?
Да, консультацию.
Не вижу противоречий с вами.
Да, вот это и есть побуждение к принятию решения кого-то, да?
Любой психолог, да, он не должен принимать решение за пациента, верно же?
Да.
Он должен дать ему решимость, какие-то знания, что он принял это решение сам.
Спасибо.
Видите, вы так лучше, верно же?
Да.
Я тоже так делаю. Потому что ко мне подходили несколько женщин, которые усыновили детей в свое время. И все эти дети, вот 3 человека, я помню, в тюрьмах, отдали все необходимое. Но они решали за них все их вопросы, все их проблемы. Таким образом они стали, видите, какими? Нет, решимость нужно дать, нужно дать разум, а решение принимает сам человек. Ответственность.
Как женщина должна относиться к любому мужчине, да, независимо от его возраста, в общем-то, и взаимосвязи. Попытаться принять решение, независимо от того, что он взят там сотрудник.
Да, это мать. Мать так ведет себя. По отношению к мужу она, конечно, не мать, она жена. Но она становится мудра как министр, если нужен совет от нее. Да, доверять нужно, доверять. То есть ошибки будут, мы должны знать, что мы будем ошибаться, мы будем учиться. Нормально, это нормально. Женщина, если есть недостаток по природе вещей, то есть она заботится о самосохранении семьи, мужа, детей. Если этим злоупотребляет, то она сдерживает природу мужскую. И мужчина, как бы, он не реализовывается рядом с такой женщиной. Теряет энергию и волю. Не только женщина, она могущна, когда также развивает отречение. Для чего она выращивает сына? Отдать обществу нужно. Муж к 50 с лишним лет, он становится уже мудрым и нужен будет многим. Она должна принять эту жертву. То есть женщина, она все отдаст этот. Все же она вложила свою душу, она отдаст. В этом и величие.
Преподаватель
тоже отдает, потом и все. Все. Отречение. Рупа Госвами говорит, что есть несколько препятствий в духовной жизни. И то, что вы описали, это одно из препятствий. Когда правила и предписания духовные соблюдаются ради них самих, ради правил и предписаний. Либо отвергаются все правила и предписания. 2 препятствия. Вы отвергаете или принимаете, или как? Нужно то и другое. Нужно принимать правила и предписания, но и знать, зачем мы это делаем, для какой цели. Ради принципов. Они становятся жесткими такими, как бы. Они еще не знают цель, не ощутили цель. Для чего? Цель-то это любовь к Богу.
Ну вот, допустим, когда человек неправильно пишет, 16 год мантры читать по утрам. Если человек просыпается и не хочет читать эту мантру, нет настроения, а какого-то...
Это не проблема. Это не проблема. 16 кругов повторяют только те, кто дает обеты. А для остальных это не требуется. Можете повторять сколько хотите, когда хотите. Как хотите. Но если вы дали обет, нарушать нельзя.
А вот в этом случае, если человека нет желания...
Тогда не нужно давать обеты. Вы не готовы еще к этому.
То есть,
если
кто-то дает обет, то у них такого не может?
Нет, все. Обет на всю жизнь. Ну, как вы замуж выходите, что? Обет все на всю жизнь, как? Если вы не готовы замуж, не нужно идти замуж. Нужно быть готовым.
Так, понятно.
Как понять? Я думаю, что это трудная вещь. И не стоит слишком много об этом думать. Если вы уже всему следуете, и вам нравится процесс, принимайте обет. Старайтесь, попытайтесь хотя бы это сделать. Какое-то время есть там срок, когда мы можем почувствовать, насколько мне это нравится, подходит эта духовная практика для меня, например, лично. Если я чувствую вкус, на самом деле это мне помогает, и уверен, и хочу дать обет, можно. Обет вы же даете духовному учителю. Это не фонарный столб. В том-то и дело, что там отношения глубокие очень. Там самые глубокие отношения, самые проникновенные отношения. То есть ради гуру можете сделать много хороших вещей, что один вы никогда не сможете сделать. Вот ради кого-то вы сможете делать чудеса. Но если таких отношений нет, то не спешите давать обеты. Не надо, как моду это делать. Что другие принимают, не надо подражать. В сердце смотрите свое, слушайте свое сердце, все. Искреннюю душу не обманешь. Если искренне хотите, все будет в порядке. Что-то не умеете, не беда, всему научитесь. Вопрос времени. Это не проблема. Слово «невозможно» не существует в ведах вообще. Все возможно. Вы же душа. Вопрос образования, практики, терпения некоторого, отношений. Все возможно. Но если мы искренний человек, да, это так. Если нет, то как? Вы легко разбудите спящего человека. Но если человек притворяется спящим, вы же не разбудите его. Это дает проблемы. Если искренне, нет проблем никаких. Сейчас совершенно не важно, что умеете, что не умеете. Всему научитесь. Это обычные циклы. У всех есть такое, да, иногда хочется говорить, иногда хочется просто молчать. Углубленно помолчать. Это нормально, естественно. Каждый день хорошо быть в уединении хотя бы полчаса человеку каждому. В полном уединении. Просто мыслить. Каждый день очень хорошо съесть что-то очень вкусное, очень-очень изысканное, чуть-чуть. Каждый день нужно чувствовать какой-то аромат удивительный, хоть чуть-чуть. Что-то красивое, что-то ароматное, что-то вкусное. И хотя бы полчаса в день просто быть в уединении и размышлять. Это очень хорошее развитие для разума. Очищает разум.
Этот момент нужно остановить мысли, стараться, да?
Когда размышляете? В уединении нужно зафиксировать ум на позитивном. Вот и все. Больше ничего. И быть счастливым. Полчаса нужно быть полностью счастливым в уединении. Если вы повторяете мантру хотя бы иногда время от времени, вы научитесь этому. Обязательно научитесь молчать позитивно. Это очень хорошая практика. Молчание все должно быть позитивным. Близкому человеку.
Да, близкому человеку.
Согласно месту, времени, обстоятельствам. Например, есть одна история. Бирбал Акбар. Акбар — это великий император. Бирбал — его первый советник. Там много с ними всяких интересных историй. Вот одна из них. Подарили Акбару попугая уникального. Ну, как шаху. Чудо принесли, говорящий попугай, и говорит, причем осознанно, осмысленно разговаривает. Слова подбирает подходящие. Акбар, для него это была гордость, это попугай при дворе. Он нанял специального слугу, чтобы только за этим попугаем ухаживал. и сказал, вот что-то случится с попугаем, ты мне головой отвечаешь за него. То есть не шутка. Через 2 дня попугай сдох в клетке. Сдох и все, ну время пришло. Несчастный слуга, понял, ему конец просто. Все дело как надо, но сдох. Ну, видимо, срок жизни кончился у него. Попугай живет 300 лет, вот как раз вчера сдох, все, сегодня сдох. И он понял, что ему не миновать, ну, проблема будет с ним, накажут. Я пошел к Бирбалу, говорит, ты очень мудрый, помоги мне. Не знаю, что делать, Акбар мне точно накажет. Он мне пригрозил вчера буквально на днях, что головы не сносить мне за это попугая. Бирбал посмотрел, ладно, помогу, постараюсь помочь. И позвал сразу же Акбара. Акбар, посмотри, твой попугай какой-то странный стал вообще. Он не только разговаривает, но еще может йогой заниматься. Смотри, лежит в трансе, даже не шевелится вообще. В полной медитации вообще находится. Так серьезно сказал, не шутка же, император. Император подходит, где? Да вот, лежит. Да нет, Бирбал, да он сдох просто. Да нет, в трансе находится. Смотри, он даже не шевелится, он глубоко медитирует. Кто-то научил его медитации. Да нет, подожди. Да он сдох, да он просто сдох. Что вы мне говорите, ушел. Если никакого конфликта нет. Место, время, обстоятельства. Обычно как мы поступаем? Человек говорит что-то, что мне не нравится, я сразу начинаю говорить. Потому что у меня вот чувство от этого появилось, понимаете, которое мне не нравится. Я с недовольством это и говорю. Вот это качество недовольства вызывает конфликт. Да-да. Это лучше. А, это еще хуже. Это тоже терпение. Место, время, обстоятельства. Нужно думать, как научить. То есть, если есть знания, этого недостаточно, потому что если мы их будем применять не согласно месту, времени, обстоятельствам, мы станем врагами. В духовной жизни есть же критерии правильного и неправильного. И мы соизмеряем. Не то, что мне не нравится. Я говорю, ну вот критерии таковы, что вот так не должно быть. То есть я не на свои чувства опираюсь. Не от меня это исходит. А как бы от высшего разума это исходит требование. Это уже лучше. Такие наставления. Например, гуру не должен давать наставления от себя самого. Он должен всегда опираться на Священное Писание. От имени говорить как бы. Если мы сами от себя начнем истину утверждать, то будет много конфликтов. Так, как наше время? 15 минут еще есть. Так, какие еще вопросы обсудим с вами? Как можно больше? До скольки угодно? До скольки угодно? А, если он просто это извлекает из этого чувства наслаждения, да, это проблема. Именно кормить это нормально, когда он злоупотребляет этим, нужно уже отвечать. Мать должна это знать хорошо. Сама. Да, это как раз то, что нужно. Моей деятельности. У меня есть свой интерес корыстный в этом. Это мне помогает развиваться духовно, общение с людьми. И кроме этого, я вижу, как много людей ошибок совершают в своей жизни, и мне хочется говорить на эти темы. Природа такова, я всегда это делал. Я хочу распространять духовную культуру, знания. Я считаю, что это помогает сейчас людям очень хорошо. Тем более, что это сейчас очень востребовано. Духовная, духовная корость – это нормально.
Ну, то есть, все равно это корость.
Духовная, да. Чистая, нормально. Материально плохо. Духовно нормально.
Просто само по себе термин, там, бескорыстие, получается, не может существовать.
То есть, бескорыстие, либо оно либо применяется к материи, к материи, бескорыстие. Только, знак отрицания только к материи. А в духовной жизни нет отрицания вообще, там все хорошо. Там даже зависть есть. Но она позитивная, все позитивно. Это вдохновляющая зависть поступать еще лучше, чем кто-то еще для Бога, служение, служение Богу, я еще хочу лучше что-то сделать. Это позитивно. А в материальном мире это все негативные стороны имеет, отражение.
Интересное слово получается. Подставил духовную, все хорошо.
Подставка?
Да.
Как старая одежда, новые заплаты. Ага. Ну так не получится, да. Нужно новую одежду одевать. С нами Бог. Написать, да, и автомат руки. Так и делают же.
Причем делают из
ветра. Постоянно делают. Циклы. Национализм, шовинизм. Отождествление себя с телом. Причина. С нацией, с телом. Причина ложной гордости. Да, это нормально. Так выражается связь на расстоянии. Это связь. Значит, связь есть.
Взаимно.
Он должен это делать, да, до 5 лет позволяется это делать. До 5 лет исполняются все желания его фактически.
Это обязательно нужно брать его на
руки? Обязательно. Обязательно.
Это обязанность мамы, да?
Да, да, мать. Исполнять все желания ребенка нужно. До 5 лет, как царь. С 5 лет уже пробуждается независимый разум у ребенка определенный. Вот тогда уже отец вступает в силу. Постепенно отец становится уже ближе к ребенку. Отвечает на его разум, что мужчина не понимает ребенка без разума. Пока еще разум не проявлен, только мать понимает его.
А вот если ребенок, вот моему ребенку сейчас год и 4, я уже сейчас вижу, что она какие-то вещи говорит нельзя, она идет на слово. И что в этом случае не исполняет?
Мягко, 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 да.
Но тем не менее же уже как-то запреты все
равно. Запреты — это травма. Не в форме запретов, найти другие формы. Отвлечение внимания, то есть нужно заниматься ребенком. 5 лет уже, да, можно что-то объяснить, чтобы будет понимание какое-то. Тогда можно уже наказывать как-то, по чуть-чуть, когда есть понимание вещей. А до 5 лет нет, просто вот нужно вот аскезу принять такую вот, с ребенком жить.
А это связано с вот, летним циклом, с развитием?
Да, также чакр. До 5 лет это царь, с 5 до 12 слуга, с 12 и дальше уже друг. Такие циклы. Почти никакого. Почти. Служит матери.
Только служит матери, да?
А когда ребенок понимает, уже подрастает, он понимает, что именно мать слушает отца, вот тогда уже разум пробуждается, считается. Нет. Пока отец это как помеха до 5 лет. Чтобы отец не очень чуток к его желанию, не понимает его хорошо. Что-то только навязывает и диктует твое понимание так. Он больше к матери бежит. А уже с 5-летнего возраста он понимает, что мать-то слушает отца, оказывается. То есть отец оказывается еще важнее в этом смысле. Но тогда уже начинается общение с отцом, воспитание.
Так отец должен потакать ребенка?
До 5 лет он должен поручить матери решать все его проблемы матери.
Если он остался один на один, ребенок скучит, что
нет. Успокаивать, как мать проявить себя? Успокаивать, то есть вот таким чувством. Как мать это делает, так же. Отец жесткий же он. Мужчина жестче. Иногда бывает слишком мягкий тоже, если чувство.
Есть такие очень много примеров, когда у меня друзья приехали в Молдове. Не папами по отношению, а
мамами.
Папа.
А, вот как.
Да,
такой бывает.
Ребенок был и мама, и папа, и все в одном.
Такое тоже может быть, да.
Так ребенок сейчас по сей день уже ребенок пустого Бога 20 с лишним лет, и он так же с папой постоянно ездит. И только с папой.
Полное понимание.
Мама, если у нас слуга, ребенок должен быть слуга родителей.
Да. Занимают, заставляют что-то делать, дисциплинируют, обучают. Да, да, да. Максимальная строгость к мальчикам, это годам уже к 14, 15, 16, максимальная строгость должна быть к мальчикам в этом возрасте. Суровый, как тигр, ведь родитель должен быть с мальчиками в этом возрасте. А потом достигает совершеннолетия, все уже, отпускаете. Девочке нельзя так строго. Ни в коем случае. Травма будет. Девочки – существа неисправимые. Их исправляет только любовь, все. Дисциплинарные меры не справляют женщин. Это известно в женских тюрьмах или женская наркомания, там это известно, это почти неисправимая ситуация с женщиной. Но ради любви они делают чудеса. Вот поэтому она реализовывается как мать, и тогда она очищается от эгоизма очень сильно, когда воспитывает детей. Потому что она дает все, как мать. Любовь к Богу. Это конечная цель. Как это? Ну, это по-разному проявляется. У нас хорошие вопросы, но вы должны что-то сами почувствовать ответ в своем сердце. Любовь к Богу включает в себя практически все. Это единственное, что нужно человеку. Это единственный закон, который вмещает в себя все самое лучшее. Если нет любви, то нужно много законов издавать, чтобы контролировать деятельность человека. А если есть любовь, ничего не нужно. Вы свободны. Автоматически вы действуете на самом высоком уровне. Как джентльмен во всех отношениях. Вы все видите, понимаете, и разум, и знания имеете, и качества имеете. Божественные качества все имеете. Называется снеха на санскрите. Вы любите одного Бога, кажется. Личность Бога существует. Так, вы любите его. Но снеха означает. Если вы любите Бога, значит, что вы любите и его частички. Так ведь? Все живые существа его частички. Снеха распространяется, значит, эта любовь. Расширяется от него. Вы любите его частички, любите Бога, значит, вы любите его все энергии. Это материальная природа и все остальное. Снеха, она все заполняет. Эту любовь. Повсюду, безгранично. Постепенно, процесс целый идет. То есть через Бога любить очень хорошо. Без Бога любить опасно. Люди падают без Бога. Из-за любви? Из-за чего еще? Страсть, любовь. Сначала любите Бога, потом человека, все хорошо. Если вы любите человека, а Бога нет, будет проблема.
Возможно, вариант любви к Богу, допустим, через такие обращения прямо, что Господи, я люблю тебя, там утром, вечером, мечты, мантры.
Можете действовать, как чувствуетесь, как сердце подсказывает, но кроме слов еще что-то делаете по отношению к нему. Что-то нужно делать. Это ваше сердце, понимаете правильно.
То есть, кому-то лучше читать православие.
Представление о Боге, да, кому-то лучше так. Представления о Боге могут быть разные у людей. Но суть в том, что мы должны следовать этим принципам своей совести, быть честным перед собой. Тогда вы, естественно, придете к одной и той же цели. Все мы придем туда.
Цель понятна одна. Пути могут быть.
То есть в Боге есть все. Вы не ошибетесь, если будете как-то его понимать по-своему даже. Конечно, могут быть, конечно, придуманные вещи, какие-то отклонения могут быть. Поэтому, конечно, почитайте Священное Писание, имейте какую-то основу, какую-то базу.
Ну, православие, как вариант, если будет альтернативой в нашей культуре.
Это не имеет значения. А конфессия не имеет значения. к религии не привязывайтесь, привяжитесь к Богу. Религия может быть любая, какая вам близка к сердцу. Это не имеет, это национальные традиции, это другой же вопрос все. Здесь мы говорим о духовности. Это нормально, что разные концепции,
и говорить,
пути.
Допустим, искать Бога, то есть получается, по факту человек должен найти Бога в себе. Mm-hmm. То есть это одна из концепций дзен-буддизма, найти Бога в себе и отталкиваться.
Бог в сердце, да.
Отталкиваться. Mm-hmm. Если мы будем придерживаться к священным писаниям, то в каждом священном писании идет речь о конкретном Боге.
Не имеет значения. Это все правда, что говорит Писание Священное. Неправда только в том, как вы говорите, они навязывают. Мировое господство за этим стоит, желание. Вот это отклонение. Все остальное правда. Лучшая религия описана в Бхагавата Пуране. В двух словах. Что такое лучшая религия, высшая религия? Та религия, которая желает добра абсолютно каждому живому существу. Это высшая добродетель. Вот к чему нужно стремиться. Поэтому мы не делим людей на мусульман, на христиан. Мы все люди. Бог один. Солнце по-французски «ля соле», по-английски «сан», по-русски «солнце». «Кун» на казахском языке. Но это один и тот же объект. Я могу сказать, что он яркий, ослепительный, или жаркий, или какой-то еще. Найду много синонимов. Бог творец, Бог судья, все это правильно. Но что скрыто сейчас? Что сейчас скрыто, какое знание скрыто, не раскрыто еще до конца. Кто он у себя в обители? Он там не творец, не судья, говорится, там объект любви. Если мы говорим о любви, нужно подробно раскрыть это до конца уже, науку о Боге. Сейчас время уже пришло к этому. Кто-то президент, а дома он кто такой? Жена говорит, иди мусор вынеси, пожалуйста. Это нормально для дома. А если секретарь придет, скажет президенту, слушай, у тебя тут столько мусора, а? Убери свое в своем кабинете. Неуместно, ведь это уже другие отношения совсем. Итак, с Богом может быть очень близкие отношения. То есть, видите, религия находится в развитии тоже, как бы. Кому нужно сказать «не убивай»? Те, кто склонны убивать. Кому нужно сказать «не кради»? Тот, кто склонен воровать. Сейчас вот в магазине вы не найдете такие таблички, которые раньше вывешивались в коммунистические времена. Будьте взаимовежливы. Потому что нам ругались просто с этими продавцами там и все остальное. Там, кто обвешивал, кто не довешивал, там очень острая была напряженная атмосфера. Сейчас вы не найдете, потому что такого наставления не нужно давать уже. Все, оно неуместно. Так же и религия. Кому-то вы должны сказать, ты не должен спать и сексуальной жизнь со своей матерью в постели. Есть такая заповедь в одной религии. А в другой религии не найдете такой заповеди. Там нет этой склонности. В принципе, не нуждаются люди в этом. Видите? Поэтому разные есть традиции. Разные люди, разные общества. А наука одна. Если вы
все-таки, да, в душе верите, любите Бога, да, но в церковь не ходите.
Дело не в церкви. Почему не нужно ходить в церковь? Можете ходить в церковь, куда угодно можете. Вы свободный человек, не бойтесь ничего вообще. Вам никто в этом не может помешать. Ни люди, ни священники, не знаю, никто. Если у вас есть любовь к Богу, то вы, естественно, стремитесь увидеть Его, услышать Его, общаться на эти темы, верно же? Куда вы пойдете? Вы же куда-то же пойдете. Хорошо. Я пошел к зубному врачу. А он шарлатан, он мне зуб сломал. Я говорю, отныне больше никогда не пойду к зубным врачам. А если зуб заболит, куда я пойду? Но все равно же пойду к зубному врачу. Все равно мне придется искать зубного врача, только квалифицированного. Есть любовь к Богу, у вас это вылится в стремление общаться с людьми на этом пути. И искреннюю душу вы не обманете, она найдет такого человека. Просящему хлеба камень в руку не положит. Не бойтесь этих вещей. Если вы искренне, вы все получите. Обман невозможен в этом случае. Обман возможен тогда, когда мы хотим быть обмануты. Один учитель сказал об этом, этот пример привел в Индии. мироманных обманщиков. Как? В Индию в места паломничества идут многие женщины, чтобы соблазнить садху. Какого-то саньяси, святого учителя, чтобы родить ребенка от него. Это престижно в Индии, иметь ребенка от какого-то знаменитого человека, садху. Они одеваются как паломницы, идут, они знают свое дело, там, вот они с такими мыслями. Мужчины знают об этом, одеваются как садху, идут туда же. И те, и другие знают об этом обмане, и делают, потому что обман приятный. Мир обманных обманщиков. Но если мы искренне, это невозможно. Обман невозможен. Если вы говорите, что Бог в сердце, если вы хотите, то Он первый узнает о вашем желании, Он вас направит. Похоже, что у вас какой-то конфликт с Богом.
Нет, я просто пытаюсь понять.
Хорошо, я спрошу, зачем вы выходите замуж, девушка? Зачем вы рожаете детей? Зачем развиваете эти отношения? Без них же спокойнее.
Не знаю.
Нет, вы знаете, вы хотите любви. Это любовь. Дети – это любовь, муж – это любовь. В идеале, как вы этого хотите, как все этого хотят. Но это любовь временно, правда? А с Богом вечно. Вот в этом разница. С ним тоже возможны близкие отношения, но они вечные отношения. Поэтому говорится, пока в этом мире живешь, люби всех, да, но достигни любви к Богу, что прекрати это временное существование. Мы проживем несколько десятков лет, не успеете оглянуться. И все. И тогда вы спросите, зачем же тогда я жила? Вроде все есть. И каждый скажет об этом. Что делать дальше, я не знаю. Просто чтобы умереть? Или дать жить нам потом, чтобы он тоже умерли, и те другие умерли. А в чем же смысл это каждого из нас? Неизвестно. Вот это нужно открыть. То, что вы любите, то, что вы делаете, это хорошо. Но давайте подумаем еще о вечности. О нашем предназначении. Мы же духовные существа, мы же оттуда. Мы же с другого мира, на самом деле. Что плохого в любви к Богу? Пытайтесь понять. Это не диктат. Бог... Если вы любите его, ваш слуга. Попытайтесь понять, что такое любовь. Это не диктат. Это не эксплуатация. Не путайте с материальным опытом. Правильно.
Через разделенную, да?
Да. Как мне почувствовать в каждом из вас личность? Как мне почувствовать с каждым из вас взаимоотношения какие-то? Как? Нужно что-то сделать. Я возьму цветок, подарю кому-то из вас. Я чувствую, что вы присутствуете, я присутствую. Сразу это фактом становится, что мы присутствуем, у нас есть отношения. А в толпе в городе я хожу, и никаких отношений нет. Как почувствовать каждого? Нет отношений, нет обмена. Патрам, палам. Патрам пушпам пхалам тоям йоме бхактя праячхати. Санскрит. Если человек предложит с любовью цветок, плод, воды, листок Богу, он получит ответ. Сразу почувствуйте, что он есть. Это опыт. Не умозрительно действие. Совершите действие в этом направлении. Просто красивый цветок, как хорошо предложить ему. Вот и все. Никакого мотива. Просто. Прежде чем съесть фрукт, о, а может быть я ему сначала предложу это. Это хороший аромат, хороший вкус. Пусть попробует. Любовь. Это любовь. Пытайтесь выражать, как дети это делают. Он берет деньги у отца, покупает подарок и делает на день рождения. Отец доволен, любовь, ему ничего не нужно. Любовь принимает. Любовь ничего не нужно, но любовь он принимает. И что сложного? Цветок, листок, плод, вода, нормально, просто. Действие.
А если не почувствовал это, что ты отчет?
Тогда нужна практика. Ну как вот? Дрова не сразу загорается, сырое дерево сразу не загорается. Но высохнет, загорится. Есть недостатки, да, но потерпите. Испарится, и пламя есть. Потенциально любовь к Богу есть. В сердце дремлет, возгорится. Тогда это как практику мы делаем. Мы делаем это дар ему. Есть эти 6 обменов, но мы по отношению к нему это делаем, прежде всего. А потом по отношению друг к другу. И так распространяется такая благость, как бы, от этого принципа. Счастье.
Ну, в душе вы дали, вот, допустим, цветок, или там яблоко Богу, да? А как материально это сделать?
То есть, вот так и делаете. Вот... Берете яблоко, верно? Где ваш Бог? Покажите, где ваш Бог находится. Здесь. Какой он? Как вы его понимаете, чувствуете? Добрый? Любящий? Понимающий?
Не всегда.
Строгий?
Думаю, что да.
Вот так и говорите. Так и говорите. Создайте его в словах тот образ, который вы понимаете. Предложите ему фрукт. Или, если вы хотите, может, икону вам помочь, или изображение какое-то, если вы хотите.
Ну это... да, я это понимаю. Ну, это вы мысленно делаете, да?
Яблоко берете, настоящее.
Ну, и потом...
И предлагаете. Нет, перед алтарем предлагаете.
А, значит, все-таки это идти в церковь.
Да? Не обязательно. Дом это можете сделать. Да? Это не важно, где вы это сделаете. В церковь идут зачем? Чтобы кто-то другой, священник, это сделал. Я не умею делать, я говорю, священник, вот я принес тут хлеб какой-то, предложи это, освети. И он там молитвы повторяет какие-то там Иисусу, кому-то еще, и говорит, вот все, освященная пища, бери. Я могу это делать дома.
А куда потом
отойдем?
Съесть? Да, вы съедаете его потом. Это уже становится не то яблоко, попробуйте. Вы сами видите. Я знаю, что это такое. Я 25 лет знаю, это делает. Вот надо попробовать. Надо попробовать. Вот железо. Я в огонь кладу его. Разгорается и раскаляется. Я говорю, это уже огонь. Вы скажете, нет, это железо. Потрогайте. Действует-то как огонь. Вот вроде яблоко. А предложенное, попробуйте, уже действует по-другому. А это вы ощутите сами. Хороший практичный вопрос. Ну, согласно стандарту, вы должны думать о нем как о личности, которой нужно в то же время как бы насладиться этим. Минут 5. Несколько минут. Сколько вам нужно съесть яблоко? 2 минуты, ну вот так же. Так же мыслите, как человек мыслите, обычным способом. А грани тут нет на самом деле. Это настоящая шизофрения. Здоровая шизофрения.
Духовная
шизофрения. Она не лечится, нет. Это уже навечно.
Скажите, а секс, он нужен только для рождения детей? Или он может быть во взаимоотношениях?
Для чего нужна пища человеку? Только для насыщения, для здоровья, для чего-то еще? Видите, одновременно. Но какой принцип? На какой принцип вы опираетесь? Если на удовольствие вы будете злоупотреблять. Значит, на какой принцип? Принцип насыщения и здоровья. Все. А удовольствие само по себе, оно присутствует в этом процессе. Также сексуальная жизнь опирается на здравый смысл жизни. Секс, еда, оборона, сон не должны стать развлечениями. Нельзя использовать как развлечение. Это злоупотребление. В результате родятся плохие дети.
На попытке надо попробовать. Как президент, да? Спасибо вам большое. За второго ребенка 250 тысяч.
Ага.
Ну, а не зря ли как-нибудь еще и поощрить попытки?
В денежном варианте. Надо с президентом поговорить, я не знаю. Хорошо, наше время истекло сегодня. Спасибо большое за встречу.
Спасибо.